Вы слушаете подкаст «Время свободы. Контекст». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. И сегодня у нас телеобзор Славы Тарущины. Слава, для меня, как для человека, который давно живет в Праге, очень любопытно было появление на канале «Россия» в программе Ольги Скобеевой «60 минут» вот этого старосты пражского района Ржепары, который выступил за создание памятника власовцам, участвовавшим в пражском восстании в мае 1945 года. При всей неоднозначности вот этого предложения было очевидно, что Скобеева пытается представить этого Павла Новотны как некоего фрика, какого-то совершенно такого неадекватного человека. В то же время интервью с ним шло в прямом эфире, он уличал ее и других ведущих во лжи. Вот на вас это интервью какое произвело впечатление? Можно ли делать выводы, исходя, скажем, из этого примера, о том, в каком состоянии сейчас находится вот эта телевизионная пропагандистская машина в России?
Конечно, это замечательный повод сделать кое-какие выводы. Главное из этих выводов, которые я сделала, в частности, вот в связи с этим сюжетом, это следующее, что патриотизм, он развращает пропагандистов окончательно. Они ведь вообще перестали готовиться к эфирам. То есть можно говорить все, что угодно. Этот господин Новотный, в этом сюжете он такой достаточно колоритный тип, хотя мы все прекрасно понимаем, какими средствами это достигается. Но дело даже не в этом. Дело в том, что он в те краткие мгновения, когда ему давали слово, он незамедлительно уличал вот этих наших блестящих, лучших телеведущих во лжи. Так, например, когда мадам Скобеева стала орать, что Власова осудил Нюрнбергский процесс, он успел сказать, что его не осудили, его нет в списке тех, кого осудили, даже не покраснев. Скобеева сказал, ну подумаешь, будут они еще тратить свое время и силы на такую шушеру. То есть вот такие элементарные вещи по Википедии. Это первое. Второе, он не собирается ставить памятник Власову, и он это все объяснял. И он объяснял, почему Коневу не будет памятника, потому что Конев опоздал на один день к победе. Ну, в общем, все, кому это интересно, все эти дискуссии уже 100 лет как знают. И вот эти вот маленькие и большие неточности, которые позволяют себе топовые ведущие главного канала федерального, меня, конечно, даже такого закаленного бойца, как я, меня, конечно, поразили. А главное, что потом, когда уже не осталось аргументов, то Попов молчал, надувался, вот такая, как жаба Пипа Суринамская, раздувался, и вдруг закричал оторопевшему Новотному: «Вы подлец и глупец!» Я думаю, что эта история, поскольку речь идет о человеке, он, если я не ошибаюсь, местный депутат Новотный, она будет иметь продолжение. Но дело даже не в том. Поразила абсолютная неадекватность наших пропагандистов, которые уже попутали все берега. Новотный пытался сказать, что, ребята, вы же в своей стране живете, вот там и командуете. А в моей стране, в своей стране, мы вольны делать то, что мы считаем нужным. Вот этого они никак не могут понять. Они вообще прозомбировали там, если не 140 миллионов, то, я не знаю, 70 точно. И им кажется, что эту операцию можно успешно перекинуть там на Новый Свет, на Европу и на все остальные страны. Вот это вот, конечно, произвело на меня мощное впечатление. Но что я хочу сказать и в связи и с этим сюжетом, и с другими. На этой неделе совершилось некое действие, которое мне, в частности, продемонстрировало, как человеку, который пытается анализировать этот процесс, что Путин и пропагандисты опять разошлись и мировоззренчески, и по поводу конкретных событий. Они расходятся все дальше и дальше. Уже не первый раз Владимир Владимирович говорит о телевидении, а пропагандисты продолжают делать свое дело. Вот и сейчас был совет по межнациональным отношениям в Нальчике. И главная его часть состояла в том, что Путину присутствующие открывали глаза на федеральное телевидение, которое, по мнению выступавших, стравливает народы. Было достаточно много конкретных примеров. Путин все мрачнел и мрачнел, и уже совсем вообще как-то его одолела ярость окончательно, когда собравшиеся стали говорить, что вот на этнические такие темы, как считают руководители каналов, у них нет денег. Вот при слове «нет денег» он прямо побелел, побагровел, посинел и все прочее. Требовал, чтобы назвали конкретных исполнителей, сюжеты. Я вот никак не могу понять. Ведь это действительно, это идет в прямом эфире. Мы все это видим. Мы видим реакцию президента. Она достаточно искренняя. Потом мы переключаемся на эти каналы и видим тех же пропагандистов, которые сеют эту ненависть в каких-то уже совершенно галактических масштабах. Потому что они не только стравливают народы с народами, они стравливают одни социальные группы с другой. Они ненавидят каждого, кто осмелился хотя бы чуть-чуть отойти от генеральной линии вот этой вот начертанными этими невидимыми миру скрепами. Каждую неделю новые враги. На этой неделе враги были тоже достаточно экзотические. В ход пошла Ротару, народная артистка СССР, которую, кстати, долго приглашали на «Песню года», она все не хотела приезжать и, наконец, собралась приехать. Но вот тут вот из всех орудий, Норкины, Скобеева и все остальные. Дальше пошла Наталья Ветлицкая. Это забытая такая певица ранних 90-х. Я помню, что она была такой очень интересной девушкой. Мне казалось, что в этом главная ее заслуга. Теперь она уже не такая интересная, не такая юная. Она вернулась из Испании, где была 16 лет. И вот она теперь, у нее теперь успех. Ее пригласили к Урганту, потом ее пригласили к Малахову. У нее туры, у нее все расписано. И тут вот началось, тут же вспомнили, что она, сидя в Испании, плохо отзывалась о России. И третий враг, которого нашли, Арлуша, поэт Арлуша, которого вообще обвиняют и в алкоголизме, и в том, что он спонсирует бандеровцев. То есть в чем только они его не упрекают. Я уже не говорю о том, что вот там Украина, Америка, коллективный Запад, это как заход и восход солнца. Это присутствует всегда. Вот то, что я говорю, это такие биодобавки к ненависти. Так вот, в качестве биодобавок еще канал НТВ, который опять впал в буйство. Одно время он пытался играть в респектабельность. Это уже оставлено в прошлом. Он выдал в эфир сразу две агитки. Первая – это «Мутная вада» о наших великих, в кавычках, спортивных викториях, в которых виноват Родченков. А второе – это «Агенты в Ливане 2». Это уже такой полюбившийся формат. Там очень много об агентах в Ливане, но в центре стоит мемориал. И вот как вот это вот соединить, то, что говорит Путин, и то, что происходит на каналах, которые следят за каждым шевелением губ, они пытаются влезть под корку Путина, чтобы понять, что он думает, а тут тебе, пожалуйста, прямой, можно сказать, наказ, а ненависть продолжается. Мне это непонятно.
Слава, ровно 3 недели назад мы с вами обсуждали шум вокруг Максима Галкина. Тогда в сети появилась видеозапись, как он на своем концерте смеется над Путиным, над другими государственными чиновниками, над своими коллегами даже по Первому каналу. И тогда много обсуждалось, что с Галкиным произойдет. Дословно вы тогда сказали, я это очень хорошо помню, Галкина не тронут, кишка тонка. И, судя по всему, вы абсолютно оказались правы. Галкин продолжает вести свои программы на Первом канале, анонсируется, активно анонсируется трансляция его концерта. Но, на мой взгляд, главная сенсация вот этой прошлой недели – это интервью, которое его супруга Алла Пугачева дала программе «Время». Вот интересно, какое впечатление на вас произвело это интервью?
Для меня Алла Пугачева, независимо от того, как я отношусь к ней как к певице, она, конечно, грандиозная личность. Она абсолютно гений. Это даже нельзя назвать пиаром. Это человек, который умеет гениально обустраивать свою судьбу и все вокруг, при этом не задевая никого другого. Так что в этом определении нет никакого отрицательного оттенка. Она делает все так, как считает нужным, и это все правильно. Хочу сказать, что даже вот был недавно юбилей, она и тогда не давала интервью. И вдруг она пришла с огромным интервью, и не просто пришла, она пришла в программу «Время» Кириллу Клейменову. Это тоже такой знак и символ. Она мастерица вообще расставлять акценты. И вот это вот интервью, по-моему, это такая ракета дальнего действия. Во-первых, она напомнила о том, что ее юбилейный концерт, который снимал Первый канал, теперь выходит в виде фильма, и повсюду дикие аншлаги, а в Москве этот фильм будет 6 декабря. Нужно запасаться попкорном и билетами, потому что и попкорна, и билетов может не хватить. Это, так сказать, первый пункт. повестки дня. Во втором пункте она говорила о том, как она любит свой народ. Причем это все очень деликатно, умно и тонко. И этот самый народ считает ее амулетом. Амулет, то и дело, кокетливо опускал глаза, особенно когда дозированно говорил о личном счастье. Для другого это была бы дикая пошлость, но это ведь правда. Она действительно для определенной какой-то гигантской части населения, она действительно амулет. Но главное, как мне кажется, смысл вот этого гигантского интервью, а это почти была чуть ли не половина по времени программы «Время», что тоже без прецедента, это индульгенция для Максима. Вот это ее выступление в тот день, когда в Кремле проходил концерт ее мужа в Кремлевском дворце, это действительно индульгенция для Максима, который теперь может и впредь позволять себе чуть-чуть отступать от канонов строгих политических, даже в Кремле. Этого концерта я не видела в записи, он только разошелся на какие-то фрагменты. Он был, конечно, не так откровенен, как новосибирский. Он такой мальчик умный, знает, что и где говорить. Тем не менее, здесь ведь были сказаны какие-то несколько очень важных вещей. В частности, и это все еще очень смешно, что придает дополнительную ценность его монологам и репликам. Вот Галкин говорил о том, что власть теперь относится ко мне одновременно с подозрением, а вдруг вот, мол, он пойдет по пути Зеленского, и с восхищением. Многие губернаторы, говорит Галкин, на всякий случай заново со мной знакомятся. Он еще раз подтвердил: в президенты не пойду. И далее, почти по тексту говорю: Россия не Украина, тут могут и до выборов пристрелить. И вот там было много еще, так сказать, каких-то важных вещей и о коллегах, об отношении там Соловьева, Норкина, Шейнина к нему. Все это было, все это очень умно и все это очень к месту. Но главное, вот я считаю, Галкин победил всех. Он сумел обрести хоть маленькую, но свободу. Разумеется, я подтверждаю, кишка тонка, никто его и теперь не тронет. И он будет вот так вот добавлять, как-то, может быть, дозированно, но очень точно. И для огромного количества людей, для которых Галкин кумир, это, конечно, гораздо важнее, чем вся либеральная оппозиция вместе взятая. Что я хочу сказать, еще дополнительный смысл, это, так сказать, внутри цеховой. Вот номер один, ну, для меня, во всяком случае, для человека, который анализирует, это действительно все-таки был Ургант. Теперь Ургант становится номером два. По Москве везде расклеены афиши с концертами, прожектор Пэрис Хилтон, внизу такая вот строка бегущая, без цензуры и без цикала. Но мне кажется, Галкина им уже не догнать.
И какой проект вы представите сегодня в нашей уже постоянной рубрике «Лица из Ютьюба»?
Мне кажется, любопытным проект Лизы Осетинской «Русские норм». Это об успешных русских в России и за рубежом, там от Чичваркина до Гуриева, от Карины Добротворской до Андрея Дороничева, это создатель мобильного Ютуба. Это довольно любопытные, такие не всегда ровные, но это с чисто информационной какой-то точки зрения очень любопытный такой проект. Сейчас героем стал Петр Авен. Это известный человек, председатель совета директоров Альфа-банка, состояние 5, если я не ошибаюсь, тут я могу ошибиться, хвостиком миллиардов. И вот что, чем мне оно показалось интересно. Авен довольно зажат, он в высшей степени осторожен, он о политике не говорит категорически, хотя все, о чем он говорит, это о ранних 90-х, и сегодня это все равно вся политика. Но он говорит о том, что у нас сейчас нет авторитаризма, а если есть мягкий, так как нет посадок. Повторяет, что можно заниматься либо бизнесом, либо политикой, он выбрал первый. Но самое интересное, это то, что вот эта вот близость по времени, вот интервью Юмашева и интервью Авена. Это люди примерно одной эпохи. Кажется, Юмашев немножко старше, но это не имеет никакого значения. И в том, и в другом интервью очень много лукавства. Я видела уже в сети, там правдорубу уже режут правду матку обо всем. Но для меня это не самое важное. Интереснее даже не то, что он говорит, а то, где он проговаривается. Так, например, он сначала на вопрос Осетинской о залоговых аукционах говорит: я резко отрицательно, это вообще невозможно. А далее он произносит фразу, которая проливает истинный свет на события. Вот цитирую близко к тексту. «Мы тогда были еще недостаточно близки к власти». Так что, оказывается, проблема в этом, а не в том, что аукционы никуда не горят. Вдруг как-то по-новому заговорил о Глазьеве, который тогда был, оказывается, в высшем степени либеральным экономистом, о Чубайсе, о своих пристрастиях. Самое интересное – лежать на диване с книгой. Да, говорил много о том, что для него главная свобода, хотя ясно, насколько он не свободен в своих размышлениях. Так вот, вот эти вот откровения Юмашева и Авина, которых объединяет крайняя осторожность, даже когда он выплывает на какую-то интересную тему, там, Россия, совок, не совок, но становится ясно, вот для меня во всяком случае, как именно эти люди смогли выплыть из глубины мутных вот 90-х. Мутных, не очень мутных, но из 90-х. И это такой очень важный опыт для тех, кто умеет думать.
Это был телеобзор Славы Тарощиной. Вы слушали подкаст «Время свободы. Контекст». С вами был Андрей Шароградский.